Слава Господу, братья и сестры, что мы после трудового дня все-таки нашли возможность и желание прийти сюда, чтобы еще раз, имея общение с Господом друг с другом, послушать глаголы вечной жизни. И сегодня мы с вами закончим начатые наши беседы в прошлую пятницу и воскресенье утром. Мы говорили о свободной воле человека, мы говорили, что Священное Писание не подтверждает понятие безусловного предопределения. То есть есть предопределение, но есть и условия для этого предопределения, то есть свободная воля человека и Божие предузнание каждого человека. И это определяет вот его предопределение, о котором есть сказанное в Библии. Сегодня мы закончим нашу беседу и поговорим по вопросу, могут ли спасенные погибнуть. Могут ли спасенные погибнуть? Место Писания то же самое в основании, я его не меняю. Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную. Это Евангелие Иоанна, глава 5, 39 стих. Итак, наш третий вопрос – это могут ли однажды спасенные отпасть и погибнуть? Один из пропагандистов взгляда, что спасенный отпасть не может, Чарльз Стэнли, это пастор Первой Баптистской Церкви в Атланте и ведущий теле- и радиопрограммы, которые называются «В общении», он сказал однажды так. «Если отречение от веры или совершение греха прерывает состояние спасения, то я могу проявить безусловную любовь в большей степени, чем Бог». Вы уловили, да? То есть, если христианин согрешает, и это лишает его вечной жизни, и Бог прерывает с ним связь, то он говорит, моя любовь даже больше, чем любовь Бога. Если есть хоть одно условие, он продолжает, для желания Бога поддерживать отношения с детьми его, то это желание не является уже безусловным. Лично для меня из этого заявления напрашивается следующее. Похоже, что кто-то хочет сказать, что в том, что человек ушел от Бога, виноват Бог. И вроде теперь он должен пообещать, что отныне я не буду с тобой нарушать завет, и что бы там ни случилось, вот я тебя спасаю, и ты уже не погибнешь. Простите, такого учения в Священном Писании нет. После таких рассуждений напрашивается мысль, что Стэнли и другие кальвинисты хотят заставить Бога любить грешника безусловно, без всяких условий. И если Бог не будет любить безусловно, то Он и не Бог, и любви у Него настоящей нет. Стэнли даже дерзает заявить, что если это не так, Господи, то у меня любовь даже больше, чем у Тебя. Абсурд даже с точки зрения кальвинизма, ибо учат, что нет в человеке ничего, чем бы мы могли угодить Богу. И это правда. Но с другой стороны, и безусловной любви у Бога к человеку нет. Это да и аминь, дорогие друзья, мы должны это понимать. Она обусловлена, и это условие Божьей любви к человеку, во-первых, Голгофский крест и смерть Господа Иисуса Христа. Это определенное условие, только через крест Христа, через Его страдания, Божья любовь может быть определена для каждого человека. Этого никто не будет отвергать. Именно во Христе исполнилось условие Божие, возмездие за грех смерть. Это было Божье условие, мы никуда не денемся. И это условие выполнил Сын Божий. Во Христе проявилась эта любовь, ибо Он умер, а не я, дорогие друзья, не Стэнли, а Сын Божий, который стал даром вечной жизни от Бога для каждого грешника, кто теперь призовет Его имя, тот будет спасен. Это говорит об условии. Посему и сказано в Псалме 84-м, «Милость и истина встретятся», да? И это вот здесь как раз говорит о том, что на кресте Голгофы встретилась Божья справедливость и Божья любовь. Это было чудное соприкосновение, и оно не всегда понятно человеку. Вот оно, благословенное тайное сочетание условия и любви, наказания и прощения, возмездия и примирения. Свое убеждение Стэнли основывает на словах из 2 послания к Тимофею, 2 глава, 13 стих. «Если мы неверны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может». Хорошие слова, правда? И если мы не будем читать выше и ниже, то, естественно, мы согласимся, что даже если мы неверны, то Бог пребывает верен. Но забывает Стэнли, или, может быть, умышленно пропускает 12 стих этой же главы, где апостол Павел говорит, «Если отречемся, и он что? Отречется от нас». Конечно, это выражение не очень удобное для них, но оно стоит там, в начале предложения, которое мы с вами прочитали ранее. Итак, если мы отречемся, то Бог отречется от нас, говорит Священное Писание. Это подтверждается истина, что Бог не может признать своим того, кто оказался ему неверным, и отрекшегося от него без покаяния и возвращения, Бог не может считать своим сыном или своей дочерью. То есть может кто-то отречься, но есть возможность еще вернуться. Итак, это очень серьезная истина. От правильного понимания ее зависит жизнь христианина, его посвящение, его служение, его отношение к Слову Божию, к миру и многое другое. Хотя сторонники кальвинизма и говорят, что предопределенный, призванный и спасенный грешник в знак благодарности Богу, он, конечно же, будет стремиться делать благо, жить свято, стараться исполнять Божью волю и бесконечно благодарить за это спасение. Другого, мол, и быть не может, они говорят. Все это так. Но это порождает опасную крайность, друзья дорогие. Живи как хочешь, все равно ты предопределен к спасению и никуда не денешься. Бог Отец все равно тебя любит и спасет тебя из любого твоего состояния. Кальвинисты возражают и говорят, мы не проповедуем такого, что греши, живи как хочешь и будешь спасен. Естественно, вы никогда не услышите такой проповеди вслух. Но понимание, что однажды спасенный погибнуть не может, порождает продолжение этой мысли. И неутвержденные души, не знающие Священного Писания, да и другие христиане, которые, может быть, не столько искушены в богословских вот этих доктринах, так сказать, и в тонкостях богословия, они так и понимают. Если Бог предопределил меня к спасению и спасет меня из любых обстоятельств, то от меня ничего не зависит. А если я не предопределен, то что мне делать? Бог так решил. Это естественное продолжение вот этого учения, дорогие друзья. Тогда напрашивается еще один вопрос. Если Бог предопределил одних к спасению, других к погибели, и от человека не зависит ничего, то, наверное, необходим какой-то знак, удостоверяющий, что я избран или не избран. Я думаю, что каждый христианин, наверное, озабочен этим вопросом, правда? Избран я или не избран? Вам хочется знать, братья и сестры? Ну, вас спросят, а какой признак, вот, почему вы уверены, что вы избраны? И иногда верующие тушуются и не могут найти ответа, и не могут что сказать. Ну, к примеру, когда говорим с пятидесятниками, они говорят, а мы имеем признак, что мы действительно спасены. Мы имеем иные языки, на которых говорим. Это признак крещения Духом Святым. Когда мы говорим с харизматами, они говорят, мы тоже имеем признак спасения. Вот руки возлагают, и мы кверх ногами кувыркаемся. А у вас что, баптистов? Языков нет, падать не падаете. Почему вы вдруг решили, что вы спасены и что вы крещены Духом Святым? Хочу сказать всем, возлюбленные Господом, братья и сестры, Писание дает нам конкретный указатель, кто может считать себя спасенным, избранным и предопределенным. Христос Господь сказал, «Вы думаете иметь жизнь вечную? Тогда исследуйте Писание, ибо они свидетельствуют обо мне». И мы, исследуя Писание и суммируя все сказанное Господом, можем определенно сказать, основываясь на Евангелии, то есть на словах Христа, что спасен и имеет жизнь вечную тот, кто верует в Иисуса Христа, кто верует в пославшего Иисуса Христа, то есть в Отца, и кто соблюдает заповеди Господа. Мы согласны с этим? Да, и это есть уверенность нашего спасения. Мы веруем в Иисуса Христа. Мы веруем в то, что Его послал Отец Небесный. И мы исполняем заповеди Его. И тогда Слово Божие говорит, что такие должны знать, что они имеют жизнь вечную и на суд не приходят, дорогие друзья. Но кто-то скажет, таких верующих много. Они искренние христиане, имеющие страх, но спотыкаются, падают, соблазняются, сомневаются. И в отчаянии спрашивают и говорят – наверное, я не избран, потому что жизнь моя такая. Спотыкаюсь, каюсь и снова. А других такое состояние вовсе не тревожит. Они спокойны, потому что их убедили, что они избраны. И что бы ни случилось, все равно Бог их спасет. Что делать? Как найти истину? Что сказать человеку, который так или иначе рассуждает по вопросу своего спасения? Если Бог определил ко спасению, то Он не откажется от своего ребенка. Так говорят. Но так ли это? И тогда нам говорят, узнаем в вечности, когда придем туда. Но так говорят православные. Они говорят, мы не знаем сегодня, кто спасен, а придем туда, и будет видно, куда пойдем, в ад или в рай. Друзья дорогие, это очень горькое утешение лично для меня. Меня это лично не устраивает, идти до вечности и только там узнать, спасен я или нет. Я хочу знать сегодня, и Священное Писание дает мне это знание. Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. Я хочу, дорогие братья и сестры, чтобы вы имели это твердое упование, имели эту твердую надежду. Это обещание Господа, это Его обетование. И если вы верите и исполняете Божье Слово, то вы имеете уверенность в прощении и спасении. Писание ясно говорит определенно. «Сие написал я вам верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете что? Жизнь вечную, слава Богу!» Это Божье Слово, друзья. Это сказал Господь, который дарит эту жизнь вечную. Но Священное Писание говорит, и бесы веруют, и трепещут. Помните, да? Так пишет Иаков. Как же быть, где ответ? Ответ в Писании. Все Слово Божие говорит ясно и определенно, что спасение наше, оно обусловлено многими моментами. И поэтому апостол Иаков об этом и говорит, что вера без дел что? Мертва. И делами не спасается никакая плоть. И вот эта чудесная взаимосвязь, сочетание веры и дел – обуславливает сегодня мою уверенность в прощении и спасении Господне. Дорогие друзья, вера без дел мертва, пишет Иаков. От такой веры ясно, что нет никакой пользы. Бесконечное множество предупреждений содержится в Священном Писании. Берегитесь, смотрите, бодрствуйте, держите, не оглядывайтесь, храните. На все это мы обратим наше внимание в процессе беседы нашей. Еще свои убеждения кальвинисты основывают на следующем. Первое послание к Коринфянам, 12 глава, с 12 стиха и по 28. Здесь апостол Павел проводит параллель между церковью и нашим телом. И он рисует картину зависимости членов тела один от другого. Читающие Библию помнят, да? Как красочно апостол Павел рисует вот эту картину о этом взаимодействии. И он говорит о зависимости друг друга и о надобности даже самых незначительных членов нашего тела. Вы помните, да? И вот кальвинисты тогда говорят, что отсечение любого члена тела, какой бы он ни был в нашем теле, это невозможно. Ну, мы не можем же отсечь член нашего тела, может быть, только потому, что он нам не нравится, некрасивый, какой-то кривой и так далее. Так ли это, дорогие друзья? Я считаю, что это детская логика. Если просто сказать, что член тела, рука, нога не могут быть отсечены никак, я думаю, что это не совсем правильно. Почему? Потому что вероятность такая существует. И сам Спаситель даже сказал, если вы помните, что если глаз твой соблазняет тебя или рука твоя, то отсеки ее и брось что? Вон. Это не значит, что мы будем отсекать наши руки, глаза вырывать, но тем не менее говорит о том, что вероятность отсечения члена тела, она что? Существует. Я хочу это показать на практике. Практика жизни об этом говорит громче всего. Члены тела отсекают, дорогие друзья. Отсекают руку и отсекают ногу. Мы об этом часто говорим. Когда? Когда рука, допустим, имеет болезнь, гангрену, да? И есть основание, что все тело может погибнуть. Есть к этому абсолютно все. Если вовремя ее не отсечь, то гангрена поразит все тело, и человек погибнет. Ее что? Отсекают. Я спрашиваю кальвинистов, скажите, пожалуйста, а вот эта отсеченная рука моя, гнилая, которая теперь лежит вот здесь в тазике, она принадлежала телу или нет? Принадлежала до своего отсечения. Принадлежали внутренние органы, может быть, одно легкое, одна почка, не знаю, часть кишечника, желудка. Но в связи с тем, что не заболели, неизлечимы, чтобы спасти весь организм, их отсекают, они больше мертвы. Но они принадлежали моему телу. Друг дорогой, будешь ли еще спорить, что невозможно отсечь тех, которые когда-то принадлежали Христу? Когда они умрут, когда они будут мертвы, они будут отсечены. Так говорит Священное Писание. Это очень хороший пример, который показывает, что в духовном мире происходит то же самое, как и в нашем человеческом теле. Слушайте внимательно. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень возникнув, не причинил вреда, и чтобы им что? Не осквернились многие, учит Священное Писание. Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того, он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли своего отца, хотя и просил о том со слезами. Итак, наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией. Вы помните, так написано? Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией. У меня вопрос, кто верит в эту безопасность? Могу я лишиться того, чего никогда не имел? Нет, конечно. Если я не был Христов, мне говорят, поэтому я и отпал. Простите, но если я лишился благодати Божией, я имел ее или нет? Я имел ее, дорогие друзья. Я имел, но потом лишился ее. И Писание предупреждает, наблюдайте. Лишиться можно только тогда, когда имеешь. Если не имеешь, то и терять нечего. А посему мы не можем любую фразу кальвинистов, если отпал, значит не был спасен, или если потерял, значит не имел, применять сюда. Это крайне несерьезно. Эти люди имели благодать и лишились. Даже не вникая глубоко и не вдаваясь в богословские кроссворды, мы находим здесь следующее. Лишиться можно, отказаться можно, и притом по доброй воле, дорогие друзья. Потом можно пожелать снова, но мысли отца можно уже и не переменить. Вот об этом предупреждает Священное Писание. Итак, отсечение вполне возможно. Но если это кого-то не убеждает, давайте обратимся к другому примеру, приведенному самим Господом. Это притча о виноградной лозе, Евангелие Иоанна, глава 15. Все ветви находятся на одной лозе. Все ветви питаются что? Одним соком. Все находятся на одном корне. Другими словами, все принадлежат. Именно принадлежат виноградной лозе. Они все зеленые, потому что питаются, только отличаются в том, что некоторые не приносят плода. Иисус Христос говорит, «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, отец виноградарь что? Отсекает, и потом их собирают и бросают куда? В огонь, дорогие друзья». Господь не сказал, не беспокойтесь, эту веточку отсекают от лозы, потому что она этой лозе никогда не принадлежала. Сказал так Господь или нет? Конечно, нет. Он также не сказал, что отец не может отсечь эту ветвь, потому что она принадлежит ему, и никто из руки его не похитит, то есть никто не отсечет. Господь и так не сказал. Он сказал, всякую ветвь, которая на лозе, которая мне принадлежит, но не приносит плода, ее отсекают. Я думаю, что это очень яркий пример не в пользу кальвинистов. То есть спасенный, привитый к лозе, питающийся соком ее, он может быть отсечен. Можно утверждать, что все ветви, которые на лозе, они будут плодоносить рано или поздно, потому что на лозе. Но это полный абсурд. Если бы это было так, то не было бы этого предупреждения и не было бы этой притчи. Мы просто бы знали, что в любом случае веточка любая через время начнет плодоносить. И Господь бы об этом и сказал так. Но Он говорит, ее отсекаю. И если это не так, то зачем тогда предупреждение об отсечении? Но Писание ясно говорит, что не приносящую плод ветвь все-таки отсекают. Да что там ветвь? Смоковницу, не приносящую плод, после долгого ожидания тоже что? Срубают и бросают в огонь.